Сегодня у нас 17 февраля 2014 года. Мы с вами продолжим тему «Как отличить беснование и одержимость», в основе которой лежат труды архимандрита Александра Мелианта «У порога гиены огненной». Архимандрит Амвросий Юрасова спрашивает: «Посоветуйте, как мне избавиться от бесовской нечисти? Меня наградила, в кавычках, ею в храме одна колдунья». То есть вот у нас есть такое явление в церкви, когда начинают бояться одни люди других. Боятся, как бы их не заколдовали, как бы порчу не навели на них, сглаза и прочее. И на этой почве, как правило, подвязается клевета. Бес внушает через подозрительность мысль, что вот та женщина колдует. Ну почему? Ну вот она вот так одевается, ну вот вылитая колдунья. И сразу она говорит: ты от нее просфоры не бери, вообще ничего от нее не бери, она колдунья. И все, и мгновенно это по храму разлетается. Вот в дурное люди с охотой верят. Нет, подойти бы к батюшке, сказать: батюшка, вот сказали, что вот вроде там она колдунья, на самом деле или нет? Нет, это ЗУС уста, и все. И человек становится в храме как изгой, как белая ворона. Все на нее смотрят с подозрением, она чувствует к себе такое отношение, от нее отворачивается, от нее отходит, с ней не вступает в беседу и так далее. И такого сплошь и рядом. Так вот, один из таких случаев. Вот меня наградила в храме одна колдунья. Ну, действительно, бывают случаи, когда колдунья заходит в храм. Но это такая редкость. Такая редкость. А если эта колдунья регулярно ходит в храм, исповедуется, причащается, и она колдунья. Да? Вот. Ну, такое в практике встречалось. Итак, ответ. Архимандрит Амвросий отвечает: это прекрасный путь спасения. Если человек бесноватый, Бога благодарит, а не обвиняет в этом никаких колдунов и чародеев, то этот человек спасается, если пронесет свой мученический крест до конца. Еще раз, не так вот сегодня бес домогается на человека, издевается над ним, а завтра он уже не будет. То есть вот если человек попадает в такую ситуацию, то рассчитывать на быстрое исцеление не стоит. Что нужно сделать? Запастись мужеством. Впрочем, как и каждому из нас, когда видим, что Господь нам в руки вручил какой-то особый крест через невзгоды, через потерю здоровья, потерю имущества и так далее, значит, надо приготовиться к тому, что это будет долго, может быть, даже навсегда, да, то есть не навсегда, а до скончания вот этой жизни земной. То есть, если человек настраивается вот так, то тогда бесу уныния и отчаяния к нему подойти невозможно. А так бес что делает? Вот говорит: вот еще не сегодня-завтра, не сегодня-завтра, вот это еще препарат примешь, и будет тебе хорошо уже. Вот тут натрешься вот этим натиранием, и все пройдет. Оно не проходит, оно не перестает. И тогда бес говорит: вот видишь, никогда не вылечишься. И тут как обухом по голове человека. И он начинает в уныние, в отчаяние впадать и так далее. Итак, вот если человек попадает в ситуацию, вот как бесноватый, и благодарит Бога, и не ищет виноватых, то он несет мученический крест. Если Господь попускает такую болезнь человеку, то это для пользы и спасения его души. Потому что душа находилась на погибельном пути. Итак, человек идет по погибельному пути. Господь попускает, и бес начинает иметь власть над этим человеком. Для чего? Для спасения. Часто говорят: меня испортили. Нас никто не портит. Нас портят только наши грехи. Вот запомни для себя, зарубить на сердце, на своем, в разуме, нас портят только грехи. И надо бояться не колдунов, а Бога. Надо больше верить не в колдунов, а в Бога. И жить по заповедям Божьим. Нас никто испортить не может, если мы сами этому врагу не откроем двери в сердце, в ум, через наши страсти, через худые помыслы. Вот держать в памяти все время случай с Киприаном и Устинией, видим, ничего не смог. Такой знаменитый колдун, у которого в подчинении был полк бесов, князь бесовский ему подчинялся, и не смог с девушкой ничего сделать, ничего не смог. Попытки были, да, действительно, он там пытался и страсть возбудить, и то, и все. Она, конечно, страдала от этого, но это ее был крест. Но превозмогла с Божьей помощью. Поэтому никто никогда нас не заколдовать, не очаровать не сможет, если мы сами не дадим повода для этого. Однажды был такой случай. Находясь рядом с бесноватым, человек закрыл рот, боясь, что бес выйдет из бесноватого и войдет в него через открытый рот. Но бес в бесноватом человеке говорит ему: «Не бойся, я в тебя не войду. В тебе уже живет мой друг, бес блуда». Ну да, ну зачем им там тесниться им, да? Вот, территорию делить, опять-таки страсти. Там уже есть, что в тебя входить. А он боялся, там рот закрывал, нос, понятно, да? Вот ему бы бояться того беса, который в нем живет. Ну, это вот бес чревоугодия, тщеславия, гордости. Вот они же постоянно нас донимают. Вот нам этого надо бояться, а не больных людей. По мнению некоторых богословов, в большинстве случаев причиной беснования было увлечение оккультизмом. Или сам человек в какой-то период своей жизни занимался оккультизмом, или он обращался за услугами к оккультистам, или прежде в его семье кто-то занимался этим. Под оккультизмом имеем в виду такие занятия, как вызывание духов, ну это спиритизм, гадание, обращение к гадалкам, йога, экстрасенсорное лечение, белая и черная магия и вообще занятия, в которых человек обращается к услугам падших духов, хотя и несознательно. То есть он думает, что он идет за помощью к экстрасенсу, а сам идет за помощью к бесу и будет страдать. К этим же относятся вот эти все восточные дисциплины. Если человек изучал, скажем, труды, в кавычках, Рериха, живую этику, кришнаитам ходил и там покушал у них бесплатно. Помним сыр в мышеловке. Хочу повторить, с чем пришлось столкнуться в этой столовой для неимущих у кришнаитов. Пришли и сказали, что они кормят идоложертвенным. Ну, понятно, если вкусил идоложертвенное, это отречение от Христа. Чтобы убедиться самому, а не понаслышке, я отправился к кришнаитам, туда, на Кришбарана. Пришел и говорю: вот я слышал, вот здесь людей кормите. Да, кормим. А вы мантры читаете над пищей? Ну, конечно, читаем. Понятно, молитва – это к Богу, мантра – это к бесу. Там бесконечное повторение невразумительных слогов. Вот обрати внимание, если все к Богу, оно все разумно. В молитве все понятно, о чем просишь и чего добиваешься. Да? А мантра – там абсолютная бессмыслица, набор звуков, которые человек повторяет одно и то же повторяет много тысяч раз и считает, что они таким образом обращаются к своему, как они говорят, учителю. Правильно, учит он их бес делать худое. Так вот, кроме того, что они мантры читают, и говорят: ну а вы там в жертву пищу эту приносите? Да, мы, говорит, берем вот такой казан, показали большой, они в него кладут пищу, потом у них есть столик, где стоят башки их, жертвенник, ставят на жертвенник и приносят в жертву вот этот котел с едой. Затем в каждую тарелку они подкладывают из этого котла. То есть они всех одарили, им не жалко. Идоложертвенный всем кормили, но зато бесплатно. То есть вот такое явление. Ну вот люди, хотя и несознательно шли, но попадали в эту мышеловку, попадали к бесам на крючок. Спрашивается, а в чем же они виноваты? Да элементарно. Прийти и спросить, батюшка, вот там кормят, как туда ходить, не ходить, все-таки не православные. Ну вот, тогда бы пошли, узнали, что и как. Прежде чем благословлять, не благословлять, надо узнать. Пошли, узнали, оказалось, вот такое явление. Итак, таким образом, люди, занимающиеся оккультизмом, ставят в опасность не только себя, но и своих детей и внуков, так как дети страдают не только за свои грехи, но и за грехи родителей. Обратилась к гадалке, потому что очень интересно узнать то и это, и все. И мало того, что сама повредилась, еще и родственников своих любимых всех подставила под нож. В наше время отступление от христианства и все усиливающееся увлечение оккультизмом все больше и большее количество людей начинает попадать под насилие злых духов. Ну, сколько у нас гадальных салонов сейчас? Сколько экстрасенсов всяких порядков? Сколько целителей, ясновидящих, как они себя именуют? И вот как только стал целитель, все, это из той бочки. Из бочки, в которой делается закваска для ада. Иглоукалывание оттуда же. Диагностика по аппаратам Фоля. Это тоже оттуда же, потому что они прикладывают электроды к несуществующим, как они считают, существующим каналам инь-янь, что выходит из философии западных религий и так далее. И ложные ставят диагнозы, и потом начинают давать травы, и этим людей вводят в заблуждение. Говорят, вот, мы же травами лечим, это же не какая-нибудь химия там, таблетками. А изначально, начиная с диагностики этим аппаратов Фоля и кончая уже потом, чем они лечат, вводят людей в полное заблуждение. Мы, говорит, гомеопаты. Да гомеопат – это не только тот, который лечит травой. Это и грибы, и кристаллы, и все что угодно. То есть, чтобы было понятно, когда зашла речь о гомеопатии, я обратился к людям, образованным в медицине. И в справочнике медицинского открытия можно и прочитать, что есть аллопатия, это вот наша обычная медицина, которой мы лечимся, а гомеопатия – это лечение подобным. То есть, если у человека температура, дают еще что-то, чтобы температура повысилась, и человек выздоравливает, и так далее. Если яд, значит, дают какое-то количество яда, и так далее. Там два препарата. В общем, если кого интересует, может прочитать. Но это не значит, что человек вот лечится травами, значит, это гомеопатия. Это не так. Это заблуждение. Поэтому еще раз, вообще самолечение, не дай бог кому этим заняться. Вот твердо, когда подходит за благословение, никого не благословляю без того, чтобы проконсультироваться твердо и получить разрешение у врачей, заниматься самолечением. Что-то принимать, какие-то настойки. У меня друг долечился сам, так что еле откачали. Скорую вызвали, сердце остановилось. Слава Богу, откачали. Долечился. А грамотный человек с высшим образованием и прочее, вот, ну вот, решил, что так будет полезно ему. Не приведи Господи. А потом человек, который еще занимается самолечением, он будет, если помрет, будет еще и как самоубийца судиться. Потому что врачи от Бога. Господь поставил над нами врачей лечить тело, священников лечить душу. Поэтому, если сам человек без руководства пытается вылечить свою душу, получается то же самое. Итак, правда, психиатры стесняются признать существование бесов. И, как правило, беснование относят к категории естественных психических заболеваний. То есть в психиатрии нет такого термина «бесноватый». Нет термина, нет понятия. Когда доводилось говорить с психиатрами, то они, некоторые так соглашаются, да, конечно, такое явление может быть, но тем не менее они его не признают. Но и верующему человеку надо понимать, что никакие лекарства и психотерапевтические средства не могут прогнать злых духов. Все, твердо. Здесь необходима сила Божья. Вот отличительные признаки беснования, которые отличают его от естественных психических заболеваний. Итак, перебираем признаки. Отвращение ко всему священному и имеющему отношение к Богу. То есть вот если у человека отвращение к святыням, он не хочет принимать, отказывается, противится не только к святыням, но ко всему святому. Ко святому причастию, кресту, Библии, святой воде, иконе, просфоре, ладану, молитве. Причем бесноватые чувствуют присутствие священного примета даже тогда, когда оно скрыто от их взора. Вот не видит святыню, но ему уже плохо. Он уже чувствует, что вот что-то где-то рядом такое жжет его, уже начинает его мучить. Оно раздражает их, делает больными и даже приводит в состояние буйства. В гневе плевали на иконы бесноватые, было такое. Выкидывали иконы хладнокровно. Вот был случай, недавно мне один батюшка рассказал. Пришел он освещать квартиру к женщине. Как только он начал читать молебен на освещение, она сразу стала на четвереньки, стала рычать и на него бросаться. Батюшка тогда прерывал, начинал осенять крестным знаменем, читать «Да воскреснет Бог» и так далее. Она тогда поднимается. Как только молебен снова на четвереньке и снова рычит, гавкает и бросается на него со злобой, она его загнала в угол к подоконнику. Так что отступать дальше уже некуда было. Он еще раз прочитал над ней «Да воскреснет Бог» и прочее. И потом справедливо решил, что освещение квартиры надо прекратить, отложить до будущего, а сначала освещить квартиру ее души. То есть сначала заняться ей. Он же не знал, а она не жаловалась, она не говорила, что с ней такое происходит. Значит, он решил, сначала надо ее уврачевать на исповеди, на беседе, пытаться сделать что-то с ней, а потом уже это оно загрызет. Говорит, такой, с таким она, ну такой ужас наводила, то есть настолько искажалось лицо, оскал, рык и вот это злобное набрасывание. Ну вот несчастная женщина, Господи, помоги ей. Тем не менее, понятно, что она не без вины виноватая. Понятно, что дала каким-то образом возможность бесу над собой так надругаться. Старцу Паисию Святогорцу задают вопрос. Геронда. Геронда по-гречески это старец. Геронда. А как можно понять, что с человеком беснование или душевное заболевание? Это может понять даже простой благочестивый врач. Люди, страдающие от беса, приближаясь к святыне, возбуждаются, их начинает трясти. Отсюда совершенно ясно видно, что в них бес. Если предлагаешь таким людям выпить немного святой воды или хочешь перекрестить их святыми мощами, то они противятся, потому что благодать Божия стесняет бесов, находящиеся у них внутри. А если люди страдают какой-то душевной болезнью, они совсем не противятся святыне. Однажды я пришел на всеночное бдение в один святогорский монастырь. Братья монастыря сказали мне, что у них есть помысел о том, что один из пришедших в монастырь паломников одержим нечистым духом. Я сел в стасидию рядом с этим человеком и дотронулся до него своим крестом, в котором вставлена частица чеснага древа креста Господня. Одержимый затрясся, вскочил и ушел в дальний угол храма. Когда народ после бдения разошелся, я аккуратно, по-доброму попытался с ним заговорить. И он снова повторил то же самое. И я понял, что этот человек действительно одержим бесом. То есть бес не дал ему даже вступить в беседу со старцем. Он опять его увел в сторону, человек побежал. Вот такие явления встречали мы, когда пытаешься помочь, а человек, нет, нет, мне ничего не нужно, все, и быстренько-быстренько и уходит, убегает, и к нему просто не подступиться. Стоит поиск и говорит: иногда ко мне в Каливу привозят детей и говорят, что они одержимы бесом. Иногда, для того, чтобы понять, действительно ли это так, я беру частицу мощей святого Арсения Каппадокийского и зажимаю ее в ладони. И вы бы только видели, обе мои руки сжаты, однако, если ребенок одержим нечистым духом, он в страхе глядит на ту руку, в которой скрыта частица святых мощей. А вот если у ребенка нет никакого беснования, но он просто страдает какой-то, к примеру, болезнью мозга, то он совсем не реагирует на мощи и не противится им. Вот тут бы взять бы медикам на вооружение. Ну, святая вода доступна. Ну, крест же доступен каждому, не обязательно мощи. Ну, пригласили священников, ну, устроили бы, значит, такой досмотровый кабинет, где, скажем, раз в неделю приходил бы священник со святынями, и там бы обнаруживалось, кто есть кто, кого лечить таблетками, кого лечить в храме. А иногда я даю детям воду, в которую предварительно погружаю частицу святых мощей. Но если в детях бес, то они эту воду не пьют, они убегают. Вот доводилось быть свидетелем, когда в Печорской лавре после акафиста помазывал людей, которые подходили, а рядом стоял монах и одевал шапочку Марка Гробокопателя, то если в человеке был бес, его трясло, он кричал, потом отходил в сторонку там за куточек, и вот там они ползали, рычали, лаяли, извивались, как змеи, за спиной у меня там. И вот случай, который меня поразил, я тогда впервые увидел, как ребенок шестилетний, когда на него шапочку одели, как его беднягу затрясло, как он кричал. И второй, третий, где-то на четвертый, наверное, раз они пришли в себя. И так благодарили, и так им хорошо стало. И вот они все, ну все. И этот мальчик такой стал уже очень благодушный. А потом еще страшнее случай, когда в Почаевской лавре ребеночек, ну ему не больше 5 месяцев, и он и хрюкал, и гавкал у мамы на руках. Мама стоит милостыну просит. И ребеночек, и лицо искаженное, глаза стеклянные. Ну вот Господь попустил с младенчества вот такое испытать. Но опять-таки, еще раз, не дай Бог искать вину в ком-то. В себе искать, тогда человек может спасаться. Ну вот о чем это еще раз говорю? Ведь наша психиатрия за период безбожья стала безбожной. Психики переводится на русский язык «душа», да? Психиатрия – лечение души. А там ни слова «души» нету. Нет души, нет ангелов, нет бесов. А поведение человека как-то надо объяснять. Значит, самое распространенное – шизофрения, да? Придумали такое слово, которое любому можно абсолютно. На этой почве и психилечебницу отправляли в период недалекого нашего прошлого, советского. Когда элементарно спрашивают: в ангелов веришь? Верю. Веришь, что они здесь? Верю. Ну вот он верит в того, что не существует. Все, шизофрения, душевно больной. И туда, и там хуже, чем в тюрьме. Паисий Святогорец говорит: однажды ко мне принесли одного бесноватого малыша. Сначала я как следует накормил его сладостями, чтобы распалить его жажду, а потом принес водички от святых мощей. Отпив чуть-чуть этой воды, малыш начал кричать: «Эта вода меня жжет, что в ней?» «Ничего в ней нет», — ответил я. «Ты что со мной делаешь? Она меня жжет», — кричал несчастный малыш. «Она не тебя жжет», — сказал я, — «она жжет кого-то другого». Я начал крестить голову малыша, и его затрясло. Он впал в кризис беснования. Бес, находившийся в малыше, скрутил его тело. Как страшно. Как-то мне в Калеву привезли одного бесноватого парня, который постоянно твердил Иисусову молитву. Итак, бесноватый постоянно твердит Иисусову молитву. Отец несчастного был монахом, однако сбросил рясу и вернулся в мир и женился. Такие случаи бывают, к сожалению. И вот его несчастный ребенок родился бесноватым. Бог попустил это, чтобы этот ребенок получил от него мзду, то есть от Бога. Ребенок от Бога получил мзду для того, чтобы спасся его отец, а также для того, чтобы мы, иноки, имели перед глазами пример монахов, вернувшихся в мир и сейчас мучающихся. Видим, ребенок страдает за грех родителя, а страдающий ребенок – это вот укор совести всю жизнь для покаяния этому отцу. Во время нашей беседы бес стал мучить одержимого, и он тотчас громко закудахтал, как курица. «Что с тобой?» – спросил я его. «В это время я говорил следующее». То есть старец Паисий в это время про себя говорил: «Во имя Иисуса Христа, изыди, нечистые души, из создания Божьего». То есть он молча про себя молился, чтобы дух вышел. «Да я и сам хочу уйти», – закричал бес, «потому что этот человек очень мучает меня, ведь он без остановки талдычит молитвы. Ах, как же я хочу уехать в Пакистан и хоть немножко передохнуть». Ну, вот там ему раздолье в Пакистане, да? Геронда. Почему же бес не выходил из этого паренька, раз он творил Иисусову молитву? Видимо, и сам он дал дьяволу какие-то права над собой. Но ведь и у беса тоже есть начальство, и он получает распоряжение от него. То есть, может быть, сам и вышел бы, но там князь бесовский говорит: «Сиди, терпи». «Сиди, терпи», и терпит он, и мучает паренька. Спрашивается, почему на самом деле мог такое распоряжение дать князь бесовский? А чтобы попытаться убедить окружающих, что Иисусова молитва не помогает. Чего толку ты молишься? Он как мучил тебя, так и мучает. Вот. А то, что там терпит враг, то ему худо там. И сам бы ушел бы уже давно. Ну вот, службу несет. Вот, чтобы нам с вами служить Богу, невзирая на невзгоды, на притеснения. А мы же, вы как чуть нас притеснили, так мы бежим. Куда угодно бежим. А помните того студента, который много лет назад приходил сюда в монастырь, говорит старец Паисий. «Во мне живет бес», – говорил он мне, – «и он очень мучает меня. Я страшно страдаю от этого беса, потому что, помимо всего, он вынуждает меня говорить разные гадости. Я дошел до отчаяния. Я чувствую, как он сдавливает меня изнутри, зажимает меня то здесь, то там». И несчастный юноша показал на свой живот, на грудь, на ребра, на руки. Вот это очень характерно. Многие люди, попадая вот под такое вражье влияние, испытывают или как голову обручем сдавливает. В мере давления оно в норме, а голову давит. Или как будто кто-то ложкой в мозгу там перемешивает все. Или начинает чувствовать ожоги в разных местах, или просто дотрагивание, вот начинает трогать, физически чувствует, как до него дотрагивается, и за все места дотрагивается, и смущается, особенно, когда это в храме происходит. Ну, как же так? Это бес. Ну, как же, я же в церкви стою, что бес, он в церкви заходит, и он там может до человека дотронуться как угодно и где угодно, для того, чтобы тот не молился, смущался и прочее. Еще раз, в таких случаях самое лучшее лекарство не обращать внимания на вот эти сдавливания, на дотрагивания. Вот для бесов нет ничего страшнее, чем когда мы на них не обращаем внимания. Полное безразличие. Ну, сдавило и сдавило. Ну, дотронулся и дотронулся. Ну, обожгло, ну и обожгло. Тряхнуло, и ладно. Дрожь пошла по телу, в пот бросила. Ну, и что? Слава тебе, Господи. Мы же как? Мы себя очень любим. Мы так себя любим, мы так за собой заботимся, чтобы нас не кольнуло, не стрельнуло, чуть-чуть, мы сразу уже, значит, у нас паника, начинаем всех опрашивать. Ты знаешь, у меня вот то и то, не знаешь чего. Тут же сразу нам 50 диагнозов поставят и 30 рецептов предложат. Этот несчастный был очень чувствителен. Вот это про нас. Тебе же видишь, что мы, когда мы очень чувствительны по отношению к себе, не к окружающим, нет. Окружающим мы нет, мы там не чувствительны, нам что там. А вот к себе мы чувствительны. Поэтому, для того, чтобы его не ранить и утешить, я сказал: слушай-ка, да нет в тебе никакого беса. То, что происходит с тобой, это внешнее бесовское воздействие. Когда мы зашли с ним в храм, я попросил находящихся там сестер молиться за несчастное Божие создание. А сам зашел в алтарь, взял частицу мощей святого Арсения, вышел из алтаря, приблизился к несчастному и снова спросил его: так в каком месте давит и мучает тебя бес? Как ты сам думаешь, где он сидит? Тут он показал мне на свои бока. Где? Здесь? Спросил я и прикоснулся к нему святыми мощами. Ух, как же он тут завыл! Ты меня обжег, ты меня обжег, я не уйду, не уйду! Он кричал, сквернословил, произносил разные мерзости. Тогда я начал творить про себя Иисусову молитву: Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе, изгони нечистого духа из твоего создания. Молясь, я крестил несчастного святыми мощами. Это продолжалось около 20 минут. Потом бес начал его трясти, повалил на землю, и несчастный стал кататься по полу. Его костюм от пыли стал похож на половую тряпку. Мы поставили несчастного на ноги, он трясся всем телом и резко, судорожно дергался. Для того, чтобы устоять на ногах, он держался за иконостас. Его руки покрылись холодной испариной, как роса на утренней траве. Вскоре бес вышел из него, и несчастный успокоился. Он освободился от нечистого духа и сейчас жив, здоров и чувствует себя прекрасно. Вот милость Божия, трудами сестер, трудами самого старца Паисия Господь освободил. Но видится почему. Значит, этот юноша уже созрел до того, чтобы бес из него вышел. Старец Паисий говорит, что не говори, а те, кто имеет в себе беса, очень страдают. Ведь такие люди смиряются, однако и мучаются от дьявола. То есть и смиряются, и мучения продолжаются. Однажды в монастыре Ставро-Никита я встретил 24-летнего парня, одержимого нечистым духом. Кожа и кости. Был страшный холод. В храме топилась печь, а юноша, одетый в тонкую рубашку с короткими рукавами, сидел в притворе храма. Я не выдержал, подошел и дал ему теплый шерстяной свитер. «Надень этот свитер», — сказал я ему. «Неужели тебе не холодно?» «Какой там холодно, отче», — ответил он мне. «Я весь горю». Видите как? Это самое настоящее мучение. То есть на самом деле человек физически, и ведь не периодами, представим себе, что если бес мучает, он не смотрит на время суток. День, ночь, и это не прекращается. Конечно, если человек малодушный, он бросается в панику, сколько можно терпеть. Ну, это мы с вами, когда у нас болячка какая-то, ноет зуб все время или еще что-нибудь. Так мы все уже, мы, у нас паника, уныние, отчаяние начинается. А сказано, а претерпевший до конца, тот спасется. Вот будем настраиваться на то, чтобы терпеть до конца все, что нам Господь попускает. Святой старец Паисий продолжает. Бывают бесноватые, которые от природы отличаются особой чувствительностью. Таким людям тангалашка, ну так старец называет бесов, внушает, что они не спасутся, подбивая их на самоубийство. Как это страшно! Это дело не шуточное. Я был знаком с одним бесноватым, который надоел даже священникам. Несчастный приходил в храм, чтобы над ним прочитали заклинательные молитвы, а священники его выгоняли. Потом дьявол начал говорить ему и обо мне, и к этому тоже не ходи, он тоже тебя не примет. Дьявол вергнул его в отчаяние. Вот беда в том, что человек больше прислушивается к бесовским мыслям, чем к советам священника, священному писанию, священному преданию. Ведь сколько раз в практике доводится сталкиваться с тем, что видишь, что человек в абсолютном состоянии прелести. То есть он, у него настолько неправильный образ мышления, настолько он заблудился, когда начинаешь и говорить прямо, вот надо делать так, так и так, конкретно, потому что так Господь заповедовал, так святые отцы, вот те примеры из Священного Писания, вот пример из Священного Предания, что только такой путь для тебя спаситель, только вот так надо поступать. Слушает, слушает, потом, ну я же без этого не могу. Это неправильно, что ж я должен все время терпеть, а почему я должен так поступать? А они вот так поступают, что же я от них должен? И так далее. И моментально вот бес ему стоит, внушает, и он тут же это повторяет. И такое часто бывает на исповеди. Когда видишь, что человек называет грех какой-то, который, ну, вопиющий, начинаешь ему объяснять, почему его творить нельзя, он стоит, упирается и начинает доказывать, что он полное право имеет творить этот грех. Значит, запомним еще раз, всем хочу напомнить. Упорство в грехе хула на Святого Духа. Так рассматривают святые отцы. Не дай Бог упираться в грехе, а находить греху оправдание, это то же самое, это и есть упираться в грехе. Когда начинаем оправдываться, я сделал потому, и я буду делать это потому. Одна вдова-крестьянка, подавленная страшно тяжелым горем, говорила, что она боится ходить мимо мельничного омута. «Так и тянет», – рассказывала она, – «так и тянет. Боюсь, не совладаю с собой и брошусь». Сегодня проходила мимо, как взглянула, едва удержалась. Сердце захватило, на землю уже упала, чтобы не смотреть, на силу отошла. Сердце захватило. Разум и сердце через разум сердце. Вот такое бывает, необъяснимый страх перед чем-то. Вот необъяснимый страх или необъяснимое желание совершить что-то преступное, значит, я знаю случаи, как человек ножики прятал везде от себя, чтобы себе что-нибудь не отрезать. Потому что как на ножик посмотрит, у него желание взять и отрезать себе палец. Вот. Священнику надо, и не на исповедь иди, а сначала на беседу, сказать, батюшка, поговорить надо, со мной такое происходит. Потому что если с такими вопросами приходят на исповедь, то превращают исповедь в собеседование. Да? Исповедь – это таинство. Там надо каяться, просить прощения, а выяснять надо не на исповедь, до исповеди. В беседе надо выяснять, что и как поступать, и о чем, как правильно мыслить. Старец Паисий повествует. «Помню еще одного одержимого, который благодатью святого Арсения Каппадокийского освободился от нечистого духа. Какое же искушение устроил ему после этого дьявол?» Итак, пришел бесноватый, помолились, мощи приложили, бес вышел. Но не оказалось это концом мучений. уже освободившись от нечистого духа, он как-то приехал сюда в монастырь, чтобы поклониться святым мощам преподобного Арсения. Однако монастырь был закрыт. Тогда возле нижних ворот монастыря ему явился дьявол в образе святого Арсения и сказал, «Чтобы ноги твоей здесь больше не было, ни я, ни Паисий не хотим тебя видеть». Так дьявол его прогнал. После этого несчастный начал хулить святого Арсения, ругать меня. Ну ладно-то меня, понятно, отругать стоит. Но хулить святого? Вот спрашивается, почему так легко он подался на вот этот обман беса. А обман наступил у него в душе еще раньше. Если человек возомнил о себе, что он может видеть святого или ангела и с ним общаться, это уже состояние бесовской прелести, это уже состояние обмана. Вот как поступали святые, когда к ним являлись святые из Царства Небесного или ангелы? Они говорили, я недостоин видеть. Отворачивались, осеняли себя крестным знамением, говорит, недостоин видеть. Помним, что со святыми могут только святые общаться, а грешники только с падшими ангелами. И вот святые отцы учат, что если к нам на самом деле явится ангел или святой, а мы будем открещиваться и говорить, что я недостоин, и действительно не вступать ни в какую беседу с ними, то это будет похвально от Бога. Не обидится ни святой, ни ангел, а похвала будет. Потому что не впали вот в это высокоумие, высокомерие, что мы такие святые. Вот к нему Арсений явился и сказал, ну-ка уходи отсюда. Ну, как же, осенить бы крестным знать, когда я недостоин тебя видеть, во-первых. Во-вторых, такого не бывает, чтобы святой не хотел видеть. Ну, как такое может быть? Ну, обман явный. Вот когда к одному старцу явился бес в виде Христа с ангелами, сказал, поклонись, тот сообразился, говорит, как же так? Я каждый день кланяюсь ему, а он требует то, чтобы я ему поклонился. Ясно, что это не Господь. В результате несчастный слово стал бесноватым. Да тут, если человек поведет себя просто с бесстыдством, то и от него отступает благодать Божия. А что говорить про тех, кто хулит святых? Вот обратим внимание, одно слово промелькнуло – бесстыдство. Если человек поступает бесстыдно, от него отходит благодать Божия. А теперь посмотрим даже не на молодежь, а на наших дам среднего возраста и чуть постарше. У них бесстыдно все достоинства на выкате. Вот все, что можно выставить, они выставляют, все, что можно обтянуть, обтягивают, пытаются скрыть свои недостатки, а то, что они считают достоинством, хотя это не что иное, как соблазн, и короткие юбки, и разрезы, вырезы, все что угодно. Сейчас такую одежду шьют, что грудь почти вся наружу. И бесстыдно. И вот человек не понимает, что как только он своим внешним видом это проявляет, уже благодать Божья от него отошла. Уж не говоря о разговорах бесстыдных. Если мужчина с женщиной и как-то еще воздерживается от таких разговоров, то женщины с женщинами, мужчина с мужчинами не стесняются в бесстыдных разговорах. И таким образом лишаются всякой благодати Божией. Потом этот человек приехал и на Святую Афонскую гору. Пришел ко мне, говорит старец Паисий, в Каливу, и стал кричать. «Что плохого я тебе сделал, что ты не хочешь меня видеть? Почему ты тоже не хочешь мне помочь? Что ты хочешь, чтобы я мучился?» «Глупенький», — увещевал я его, — «тот, кто тебе явился и прогнал тебя, был дьявол. Это не был святой. Святые люди не прогоняют». Но он меня не слушал. Он верил своему помыслу. Вот это страшное дело, верить своему помыслу. Знаете, как страдают, как мучаются эти несчастные каждый день? Еще раз, не дай Бог доверять своим чувствам, помыслам. обонянию, осязанию. Сколько раз доводилось слышать: «Я же своими глазами видел». Да, ты видел, но видел не то, что есть, а что тебе бесы показали. Да я же почувствовал, вот тут жало, тут подняло меня, здесь меня придавило, здесь обожгло, но как же так? Да нельзя верить этим чувствам. Бесы любые чувства могут нам внушить и сотворить, поскольку они имеют право и нашим телом, как видим, управлять, если Господь попустит. Кстати, во время иглоукалывания тоже происходит такое, что человека и в жар бросило, и трясти начало. Ну, вот свидетели рассказывали, да? То есть бес это делает для того, чтобы внушить человеку, что действительно оно работает, оно помогает. Вот иголку туда воткнули, раз затрясло человеку, смотри, сработало или жаром обдало. Нельзя этому верить, это ложь, это бесовская. Мы, очевидно, сегодня на этом остановимся, да, потому что у нас время истекло. Хочу напомнить, что 24-го, то есть следующий понедельник, у нас занятий не будет, и 3 марта у нас тоже занятий не будет, потому что канон Андрея Крицкого, все должны быть по возможности, кто имеет возможность, в храме на чтение канона Андрея Крицкого. И хочу еще раз напомнить, кто забыл, рекомендую в интернете возобновить в памяти занятия по поводу канона Андрея Крицкого. Мы здесь с вами разбирали, о чем в нем говорится, то есть в такой упрощенной форме иметь представление, о чем там говорится. Потому что стоять и просто слушать, когда там перечисляют какие-то имена непонятные, кого-то там клеймят, наоборот, кого-то восхваляют, за что, про что, а ко мне какое это отношение имеет? Человек стоит, он сторонний наблюдатель, а не участник канона Андрея Крицкого. Кто хочет, может подробнее прочитать, есть толкование, но а кто в упрощенной такой форме, которая для нас, казалось бы, ну, достаточной, да, надо непременно прослушать. Тогда хоть что-то мы с каким-то багажом придем на этот канон Андрея Крицкого.